Глава 30. На первый взгляд, хрупкая женщина эта, Никола Папакидис. Может быть, так казалось из-за маленького роста и непропорционально широких бедер, а может, из-за легкой грусти в глазах, напоминавших о песне из мюзикла с Фредом Астером, или фото со старого новогоднего бала, или последний день лета. Но, как оказалось, это была сильная женщина. Свою силу Никла накапливала понемногу, в годы малого и великого противостояния. Она родилась в маленькой деревушке, первой из семерых детей, единственной девочкой. В 11 лет лишилась матери и была вынуждена тянуть на себе весь дом, ухаживать за отцом, растить братьев, и вырастила. Все получили образование, все устроились на приличную работу. Благодаря деньгам, скопленным годами жестокой экономии, они теперь ни в чем не нуждались. Все удачно женились, зажили своим домом, произвели на свет штук 20 ее племянников. Словом, ей есть чему радоваться и чем гордиться. Когда самый младший из братьев вылетел из родного гнезда, она стала холить и лелеять престарелого родителя, решительно отказавшись сдать его в богадельню. Дабы не взваливать это бремя на братьев и невесток, она всем заявила: «Вы за меня не беспокойтесь, у вас семьи, а я одна, мне жертвовать нечем». Она ходила за отцом, как за младенцем, до тех пор, пока он в 90 лет не перекочевал в мир иной. На похороны собрались все братья. «Мне 47, и вряд ли я теперь выйду замуж. Своих детей уже не будет, но ваши мне как свои, и новые не надо. Спасибо за приглашение переехать к вам, но я сделала свой выбор много лет назад, хоть и держала его в тайне от вас. Больше мы не увидимся, дорогие братья. Я решила посвятить оставшуюся жизнь Иисусу. Завтра ухожу в монастырь и останусь там затворницей. Там я и окончу мои дни».
«Так она монахиня!» — воскликнул Борис, сидевший за рулем и молча слушавший рассказ Милы.
«Никла не просто монахиня.
Мне до сих пор не верится, что тебе удалось убедить Гавилу, а ему, в свою очередь, Роша.
Попытка не пытка. К тому же дальше Никлы это не пойдет. Она умеет хранить секреты.
Ну, разве что».
На заднем сиденье стояла коробка, перевязанная красным бантом. «Конфеты — единственная ее слабость», — объяснила Мила, попросив остановиться у кондитерской.
«Но если она монахиня-затворница, кто ж ее с нами отпустит?»
«Да нет. С ней все несколько сложней».
«В каком смысле?»
«Никла ушла в монастырь всего несколько лет назад. Когда там поняли, чем она сильна, ее отпустили в мир». На место они прибыли уже после полудня. В этой части города царил хаос. Гулу машин примешивалась и оглушительная стереомузыка, и брань из окон, и звуки, более или менее приемлемые законом деятельности, разворачивающиеся на улицах. Здешние обитатели не покидают этих мест, и хотя до городского центра с его роскошными ресторанами и бутиками всего несколько остановок на метро, однако он далек от них, как планета Марс. В таких кварталах, как этот, люди рождаются и умирают, ни разу в жизни не покинув этих мест. Спутниковый навигатор в машине заглох, едва они свернули с автострады. Единственными ориентирами служили граффити, обозначавшие территорию той или иной банды. Борис повернул в боковой тупик. Несколько минут назад он заметил, что им на хвост села какая-то машина. То, что по здешним улицам кружит автомобиль с двумя полицейскими, не ускользнуло от внимания часовых, выставленных на каждом углу района. езжай потихоньку и держи руки на виду», — посоветовала Мила, которая уже бывала в этих местах. Дом, к которому они направлялись, был в самом конце тупика. Они припарковались между двух обгоревших машин. Выйдя, Борис начал осматриваться. Хотел было запереть машину, но Мила остановила его. «Не надо. И ключи оставь в машине. Двери взламывать они мастера».
«И что же тогда им помешает угнать машину?»
Мила обошла машину, вынула из кармана красные пластмассовые четки и обвязала вокруг зеркала. «Вот лучшая сигнализация». Борис озадаченно посмотрел на нее, но спорить не стал и последовал за ней к зданию. Картонная вывеска над входом гласила: «В очередь за едой становитесь с 11 часов». И поскольку не все, кому предназначено это послание, умели читать, рядом с дымящейся миской нарисованы часы со стрелками. В воздухе витают запахи кухни и дезинфицирующих средств. В коридоре пластиковые стулья выстроились вокруг столика со старыми журналами. Среди них попадаются информационные буклеты на разные темы, от предотвращения детского кариеса до способов избежать венерических заболеваний. Цель ясна – придать помещению вид приемного покоя. На стене различные предупреждения и объявления, которые не уместились на информационном стенде. Отовсюду, не всегда понятно с какой стороны, доносятся громкие голоса. Мила потянула Бориса за рукав. «Пошли, нам наверх!» Они стали подниматься по лестнице без единой целой ступеньки и с угрожающе шаткими перилами.
«Куда это мы попали?»
Борис всячески старался ни к чему не прикасаться, боясь подцепить какую-нибудь заразу. Его возмущенное нытье продолжалось, пока они не поднялись на площадку. Перед стеклянной дверью стояла девушка, лет 20, очень миловидная. Она передавала флакончик с лекарством старику, одетому в лохмотья, от которого несло перегаром и потом. «Это принимай каждый день, понял?» Запах вроде бы вовсе не смущал девушку. Говорила она спокойно и отчетливо, как будто внушала что-то ребенку. Старик кивал, но понимание на лице не просматривалось. «Смотри, не забывай», — настаивала девушка. «Это очень важно, а иначе кончится, как в прошлый раз, когда тебя сюда привезли полумертвого». Она вытащила из кармана платок и повязала ему вокруг запястья. «Вот тебе на память». Старик заулыбался, взял флакончик и пошел к лестнице, то и дело поглядывая на свою руку, явно довольный таким подарком. «Вам чем-нибудь помочь?» — обратилась к ним девушка. «Нам нужна Никла Папакидис», — сказала Мила. Борис зачарованно уставился на девушку и вмиг забыл свое недавнее недовольство. «По-моему, она в предпоследней комнате слева», — сообщила девушка, указывая себе за спину. Проходя мимо, Борис опустил взгляд на грудь девушки и наткнулся на позолоченный крестик, висящий у нее на шее.
«Так она тоже?»
«Да», — кивнула Мила, с трудом сдерживая смех.
«Жаль».
Проходя по коридору, они заглядывали в приоткрытые комнаты, заставленные железными кроватями, кушетками или просто стульями на колесиках. Всюду можно было увидеть отбросы человечества, старые, молодые, неважно. Больные СПИДом, алкоголики, наркоманы с разрушенной печенью или просто тяжело больные старики. Всех объединяет одно. В потухшем взгляде читалось осознание, что жизнь прожита напрасно. Ни одна больница не примет их в таком состоянии. И семей у них, скорее всего, нет, а если есть, их давно оттуда изгнали. Сюда приходят умирать. Вот основная характеристика этого заведения. Никола Папакидис называет его пристанью. «День нынче, Нора, такой чудесный!» Монахиня бережно расчесывала длинные седые волосы старушки, лежавшей на боку лицом к окну, и что-то успокаивающе приговаривала. «Я утром покрошила хлебца птичкам в парке, а то они в снегопад боялись из гнезда выглянуть и жались друг дружке, чтоб согреться». Мила постучала в открытую дверь. Никла обернулась и просияла, увидев ее. «Девочка моя!» — монахиня поднялась и раскрыла ей объятия. «Вот радость-то какая!» На ней была кофта, блекло-синего цвета с закатанными до локтей рукавами. Никле вечно жарко. Черная юбка до середины икры и кеды. Волосы короткие, седые. На очень бледном лице выделяются ярко-синие глаза. Весь облик внушает ощущение чистоты и покоя. На запястье у нее Борис заметил такие же красные пластмассовые четки, какие Мила повесила на зеркало машины. «Знакомься, это Борис, мой напарник». Борис несколько смущенно выдвинулся вперед.
«Очень приятно».
«Вас не иначе сестра Мэри встретила?» — спросила Никла, пожимая ему руку.
«Вроде бы». Борис густо покраснел.
«Не смущайтесь. Она так действует на всех».
Она повернулась к Миле.
«И что ж ты, малышка, опять забыла на нашей пристани?»
Мила нахмурилась. «Ты слышала про похищение девочек?»
«Мы каждый вечер молимся о них, но из новостей мало что узнаешь».
«Я тоже тебе много не скажу». Никла посмотрела на нее пристально.
«Ты насчет шестой?»
«Не наведешь меня на след?» Никла вздохнула.
«Я пробовала установить контакт, но это нелегко. Дар у меня уже не тот, что прежде. Потускнел, притупился. Оно может и к лучшему. Если совсем пропадет, надеюсь, мне позволят вернуться в монастырь к моим любимым сестрам».
Никла Папакидис не любит, когда ее называют медиумом. Говорит, что это слово не подходит для определения Божьего дара. В ней самой нет ничего особенного. Она лишь сосуд, в который Господу было угодно поместить великий дар в помощь людям. Среди многих подробностей, поведанных Борису по дороге на пристань, Мила рассказала о том, как Никла обнаружила в себе экстрасенсорные способности. В 6 лет она уже прославилась в своей деревне, потому что умела находить пропавшие предметы. Обручальные кольца, ключи от дома, завещания, запрятанные покойниками. Однажды вечером она пришла домой к шефу местной полиции. Пропал 5-летний мальчик, и мать была в полном отчаянии, умоляла найти ее сына. Никла посмотрела на нее и сказала: «Эта женщина лжет. Она закопала его в огороде за домом. Там его и нашли».
Борис был потрясен этой историей. Может быть, именно поэтому и сел поодаль, предоставив Миле разговаривать с монахиней.
«У меня к тебе необычная просьба», — сказала Мила. «Надо, чтобы ты поехала с нами и установила контакт с умирающим».
В прошлом она не раз пользовалась помощью Никлы. Бывало так, что ей удавалось найти пропавших именно благодаря помощи монахини.
«Девочка, я не могу никуда ехать, ты же знаешь. Я нужна здесь».
«Знаю. И все-таки настаиваю. Это единственная надежда для шестой девочки».
«Так ведь я тебе сказала, что уже не могу поручиться за мой дар».
«Я подумала о тебе, и по другой причине. За верное сведение о девочке обещана крупная награда.
Знаю, слыхала. Но мне-то на что эти миллионы?
Мила бросила взгляд вокруг, подумав, что было бы вполне естественно пустить эти деньги на ремонт.
Поверь, когда ты узнаешь все подробности, то найдешь применение этим деньгам. Соглашайся, Никла. Сегодня Вера придет меня навестить.
Это подала голос старушка, которая до сих пор лежала на кровати, молча глядя в окно. Никла подошла к ней.
Да, Нора, она обязательно придет. Она обещала.
Я знаю.
Она обещала и придет, вот увидишь. А тот парень все там сидит.
Она указала на Бориса, который тут же вскочил.
«Сидите, сидите!»
— успокоила его Никла и добавила, понизив голос.
«Вера, ее сестра-двойняшка. Она умерла лет 70 назад, когда они еще были детьми».
Видя ошарашенное лицо Бориса, монахиня засмеялась.
«Да нет, не подумайте, я мертвых с того света не вызываю». Но ей так приятно думать, что сестра придет навестить ее.
Борис тут же вспомнил рассказы Милы и мысленно обозвал себя болваном.
«Так ты поедешь?» — не отставала Мила. «Потом тебя кто-нибудь отвезет обратно».
Никла Папакидис еще немного подумала.
«А ты мне что-нибудь привезла?»
Лицо Милы просияло улыбкой.
«Конфеты ждут тебя в машине».
Никла удовлетворенно кивнула, но тут же нахмурилась.
«То, что я узнаю о том человеке, мне не понравится, ведь так?»
«Думаю, да». Монахиня сжала в руке четки.
«Ладно. Поехали».
Свойство видеть знакомые черты в беспорядочном нагромождении образов, будь то облака, звезды или кукурузные хлопья, плавающие в миске с молоком, называется парейдолией. Никола Пападакис видела их внутри себя и не считала иллюзиями. Ей нравилось это слово. У него было греческое происхождение, как и у нее самой. Она объясняла явление парейдолии Борису в машине, при этом не забывая поглощать одну шоколадную конфету за другой. Тем временем спецагент никак не мог опомниться от удивления, что нашел машину на том же месте и без единой царапины, что, по его мнению, в подобном квартале было невозможно.
«Почему вы называете ваше заведение пристанью?»
«Потому что оно такое и есть. Пристань. Для одних — место прибытия, для других — отправление.
А для вас?»
«И то, и другое».
Вскоре вдали показались стены усадьбы Рокфордов.
Перед домом их ждали Гаран и Стерн. Сара Роза была наверху, разговаривала с медперсоналом, который ухаживал за умирающим.
«Вы как раз вовремя», — сказал Стерн. «Еще утром наступило ухудшение. Врачи говорят, ему осталось несколько часов».
Гавила представился Никле и объяснил, что от нее требуется, не скрывая, однако, своего скептицизма, поскольку уже видел в деле других медиумов, предлагавших свои услуги полиции. Часто вклад был нулевой или даже тормозивший расследование, ибо пускал сыщиков по ложному следу и внушал им бесполезные ожидания. Монахиню не удивило недоверие криминолога. Она нередко видела такое выражение на лицах людей. Глубоко религиозного Стерна также настораживал дар Никлы. Он считал все это не более чем шарлатанством.
«Но она хотя бы делает это не ради выгоды», — сказал он незадолго до приезда монахини
еще более скептически настроенной Саре Розе.
«Мне понравился криминолог», —
полголоса заметила Милли Никла, когда они поднимались на второй этаж.
«Он не верит мне и даже не думает это скрывать».
Замечание было вполне в духе Никлы. Мила знала, что оно идет от сердца, и была благодарна монахине, которую считала верным другом. Во всяком случае, эти слова рассеяли сомнения по поводу Гарана, который Сара Роза пыталась заронить в ее душу. Пройдя в конец коридора, увешанного гобеленами, они оказались в спальне Джозефа Рокфорда. Громадные окна обращены на восток, к восходящему солнцу. С балкона открывается вид на обширную долину. В центре комнаты царила кровать под балдахином. Ее окружала медицинская аппаратура, стоящая на страже последних часов миллиардера. Приборы механически отсчитывали время. Слышался размеренный писк кардиомонитора, пыхтение аспиратора, бульканье капельницы, низкое бормотание аппарата искусственной вентиляции легких. Рокфорд полулежал на нескольких подушках. Руки вытянуты вдоль тела на вышитом покрывале, веки плотно сомкнуты. На нем бледно-розовая шелковая пижама, расстегнутая у ворота. В горло введена трахеальная трубка. У него были совершенно седые, редкие волосы. Лицо словно бы стянуто к орлиному носу. Контуры тела едва просматривались под покрывалом. Он напоминал столетнего старика, а между тем ему не было еще и 50. Сестра склонилась над ним, чтобы поменять повязку на шее вокруг раны от интубации. Из всего персонала, что посменно дежурил в этой палате круглые сутки, с ним рядом сейчас находились только личный врач и его помощница. Когда члены следственной группы переступили порог, они наткнулись на взгляд Лары Рокфорд, которая, конечно же, сочла своим долгом присутствовать при мероприятии. Она сидела в креслице поодаль и курила, вопреки всем санитарным нормам. Когда сестра осмелилась заметить ей, что дым вряд ли показан больному, Лара отрезала: «Ему уже ничто не повредит». Никла решительно шагнула к кровати, привлеченная зрелищем этой привилегированной агонии, столь отличной от скорбных образов, ежедневно представавших ей на пристани. Подойдя совсем близко, она перекрестилась и повернулась к Гарану.
«Я готова».
То, к чему она была готова, едва ли можно уместить в рамки протокола, и никакой суд присяжных не примет это в качестве доказательства, поэтому и прессе не следует об этом знать. Борис и Стерн остались стоять возле закрытой двери. Сара Роза прошла в другой угол и прислонилась к стене, скрестив руки на груди. Никла уселась на стул у кровати. Рядом с ней примостилась Мила, а Гаран встал с другой стороны, чтобы лучше видеть лица монахини и Рокфорда. Монахиня сосредоточилась. Врачи пользуются шкалой Глазго для оценки состояния комы. Путем трех простейших проб – открывание глаз, речевая реакция и двигательная реакция – можно установить степень нарушения сознания. Образ шкалы в определении тяжести комы не случайен. Сознание больного и впрямь как будто спускается по лестнице, постепенно слабее, вплоть до полного угасания. Если не считать недостоверных свидетельств тех, кому удалось выйти из этого состояния к сознательному восприятию окружающего мира, науке мало известно о том, что происходит с человеком в промежутке между бытием и небытием. Можно лишь с точностью утверждать, что вышедшие из комы спустились в лучшем случае на 2-3 ступеньки по этой лестнице, а их, как считают неврологи, ровно 100. Мила не знала, на какой ступени находится Джозеф Рокфорд в данный момент. Не исключено, что он здесь, в этом помещении, и даже может их слышать. Или же спустился так низко, что смог избавиться от своих призраков. В одном она была уверена. Никли придется погрузиться в глубокую бездну, чтобы его отыскать.
«Ну вот, я уже кое-что слышу».
Никла положила руки на колени и мило заметила, что пальцы ее чуть сжались от напряжения.
«Джозеф пока здесь», — объявила монахиня. «Правда, очень, очень далеко. Но кое-что отсюда еще доносится до него».
Сара Роза бросила недоумевающий взгляд на Бориса. Тот неуверенно улыбнулся, но тут же погасил улыбку.
«Он страшно взволнован, пожалуй, даже взбешен. Ему нестерпимо оставаться здесь. Он хочет уйти, но не может. Что-то держит его. И очень раздражает запах».
«Какой запах?» — спросила Мила.
«Гниющих цветов. Он говорит, что не выносит его».
Все принюхались, ища подтверждение этим словам, но почувствовали только приятный аромат свежих цветов, стоявших на подоконнике в вазе.
«Попробуй разговорить его, Никла». «Вряд ли мне удастся». «Нет, он не хочет со мной говорить».
«А ты постарайся».
«Увы».
«Что?»
Но монахиня не закончила фразы, а сказала вместо этого: «Вроде бы он собирается показать мне кое-что. Да, точно. Он показывает мне комнату. Вот эту. Но нас в ней нет. И аппаратов, что держит его на этом свете, нет».
Никла напряглась.
«С ним кто-то есть».
«Кто?»
«Женщина, очень красивая. Кажется, его мать».
Мила краем глаза увидела, что Лара Рокфорд заерзала в кресле и судорожно схватила новую сигарету.
«Что она делает?» «Он совсем маленький, Джозеф. Она сажает его на колени и что-то объясняет, предостерегает от чего-то. Говорит, внешний мир может только сотворить с ним зло, а здесь он в полной безопасности. Она обещает защищать его и никогда не оставлять своими заботами».
Гаран и Мила переглянулись. Именно так начался золотой плен Джозефа, с предостережением матери, отгородившей его от мира.
«Она говорит ему, из всех опасностей мира самая страшная женщина. Женщина готова отнять у него все. Им нужны только его деньги. Они обманут, одурачат его».
И тут монахиня вновь повторила:
«Увы».
Мила опять поглядела на Гарана. Утром в присутствии Роша криминолог уверенно заявил, что ярость, со временем превратившая Рокфорда в серийного убийцу, исходило от того, что он не мог смириться со своей сексуальной ориентацией, поскольку кто-то, скорее всего, мать, обо всем догадался и не простил его. Убивая своих партнеров, он избавлялся от чувства вины. Но Гаран, судя по всему, ошибся. Монахиня отчасти опровергла его версию. Гомосексуализм Джозефа вполне согласовывался с фобиями его матери. Она явно знала обо всем и не упрекала сына. Но тогда почему Джозеф убивал любовников?
«Я не могла даже пригласить подругу!»
Все повернулись к Ларе Рокфорд. Дрожащими пальцами женщина сжимала сигарету и говорила, не поднимая глаз.
«Именно мать поставляла ему мальчиков», — сказал Гаран.
«Да»,
— Лара кивнула.
«И платила им».
Слезы вдруг брызнули из единственного здорового глаза, отчего ее лицо стало похоже на гротескную маску.
«Меня мать ненавидела!»
«За что?» — спросил криминолог.
«За то, что я женщина!»
«Увы!» — который раз повторила Никла.
«Замолчи!»
— крикнула Лара брату.
«Увы, сестренка! Молчи!»
Она вскочила, видимо, не в силах сдерживать ярость. Ее губы и подбородок лихорадочно тряслись.
«Вы не знаете! Откуда вам знать, каково чувствовать на себе этот взгляд? Он следует за тобой повсюду, и ты понимаешь, что он означает, хотя и не признаешься в этом даже себе, потому что от одной мысли тебя охватывает омерзение. Я думаю, он пытался понять, почему его так тянуло ко мне».
Никла по-прежнему была в трансе. Вдруг она вздрогнула. Мила, не выпускавшая ее руку, почувствовала это.
«Вы из-за этого сбежали из дому?»
Гаран так настойчиво сверлил Лару глазами, будто готов был клещами вырвать у нее ответ.
«А он именно тогда начал убивать?»
«Да, скорее всего».
«И потом, когда 5 лет спустя вы вернулись?»
Лара Рокфорд рассмеялась.
«Я же не знала! Он обманул меня, сказал, что ему одиноко, что все его бросили. Нажимал на чувства, дескать, я его сестра, он меня любит, и потому мы должны помириться. А все остальное мои домыслы, я поверила. Тем более в первые дни. Он был так нежен, так заботлив. Казалось, что от Джозефа, каким он был в детстве, не осталось и следа. Но потом...»
Ее то и дело разбирал нервный смех, красноречивее слов, говоривший о пережитом насилии.
«Никакой автокатастрофы не было», — предположил Гаран.
Лара покачала головой.
«Ему надо было удостовериться, что я никуда от него не денусь».
У всех сжалось сердце от жалости. Она была не столько пленницей этого дома, сколько заложницей своей внешности.
«Простите!»
Она направилась к двери, подволакивая изуродованную ногу. Борис и Стерн расступились, давая ей пройти, а потом одновременно уставились на Гарана в ожидании его приговора. Он обратился к Никле.
«Вы готовы продолжить?»
«Да»,
— кивнула монахиня, хотя всем было заметно, как она устала и каких усилий стоит ей продолжение этой процедуры. Следующий вопрос надо считать самым важным, ведь другого случая задать его не представится. И от ответа зависит не только жизнь шестой девочки, но и в какой-то мере их собственная. Если они не сумеют найти ключ к тому кошмару, что творится уже много дней, то им вечно носить в себе, как проклятие, отпечаток этих событий.
Никла, спросите, когда он встретил человека, похожего на него самого?